Давайте мы откроем Библию, Новый Завет, послание к Филиппийцам, 3 главу. Послание Филиппийцам, 3 глава, с 17 по 21 стихи. Послание Филиппийцам, 3 глава, с 17 по 21 стихи. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, их слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь». Давайте посмотрим, братья и сестры, о чем же здесь говорится? К чему призывает апостол Павел в данном отрывке Писания, послания своего? А здесь он говорит о том, что христиане должны подражать активным служителям Божьим и сами являть из себя образец для подражания. И здесь же он приводит причины, по которым он советует это делать, да? Наставление вот такое дает. А наставление он дает потому, что существует две категории людей. Одни здесь названы врагами креста Христова, а другие живут в ожидании Христа. Давайте мы вкратце посмотрим контекст этого послания. Если мы с вами вспомним проповедь апостола Павла, когда он прибыл в Филиппы, а это записано в Деяниях святых апостолов, в 16 главе, там говорится о том, что происходило. Он проповедовал, там была женщина по имени Лидия, которая уверовала, да, и дала, можно сказать, свой дом для малой группы, для церкви, да, как мы сейчас сказали, где происходили общения, молитвы. И здесь же, в этом городе, была женщина-прорицательница, которая имела такой вот дар прорицания, ложный дар, вернее, дар от бесов, и приносила немалый доход своим хозяинам. И когда Павел освободил ее от власти, значит, этого беса, от этого духа одержимости, тогда она избавилась, она стала свободная и перестала приносить деньги своим господам. Конечно же, господа взбунтовались, отсюда начинается бунт, отсюда начинается противление Павлу, противление благой вести, противление Христу. И в этом контексте зарождается церковь в городе Филиппы. После этого апостол Павел там не бывал, он только хотел туда прийти, и в послании же Филиппийцам, в 1 главе 26 стихе, он говорит, как бы желание его, чтобы ваша похвала во Христе Иисусе умножилась через меня при моем втором к вам пришествии. Он был у них, посеял семя и хочет второй раз прийти к ним, увидеть их. А в этом послании он их поддерживает, он утверждает в них веру, и это говорится в первой самой главе, примерно 9, 10, 11 стихи. И он говорит: «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». У него желание, у апостола Павла, к тем людям, которые приняли Иисуса Христа. И если мы посмотрим вот этот контекст из Деяний, и вот первую главу, вторую главу, то можем увидеть, что эти христиане молоды. Не знаю, можно назвать их младенцами или нет. Здесь сказано, что они уже имеют какие-то вот плоды, как-то возрастают. Но апостол Павел их наставляет постоянно. Они молоды, их нужно наставлять, им нужен образец, их нужно взращивать. Этим и занимается апостол Павел, и посвятил вот это послание им. И далее он здесь говорит о служителях Божьих, которые трудятся ради филиппийцев. Упоминает он о Тимофее здесь дальше в послании, о Епафродите, о других служителях, которые трудятся, благовествуют и находятся там или служат на том месте. И вот есть наш контекст, как бы, да? Есть молодая церковь, юная церковь, есть служители Божьи, которые там трудятся, есть апостол Павел, который пишет это послание, уже находясь в вузах. Есть еще некто, о ком он здесь пишет. Он здесь говорит о том, что подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Они видели его, жизнь, его служение, и говорит, вот, подражайте мне, и смотрите на служителей, и пусть они вас будут образцом в служении, в доверии к Богу. А зачем это нужно? Да потому что они молодые. Они еще юные. В другом послании, вот Ефесянам, допустим, апостол Павел их наставляет уже как более зрелых христиан. Он им говорит о том, чтобы они подражали Богу, как чада возлюбленные. И возможно, что к зрелым христианам гораздо, может быть, ну не легче, а, как бы сказать, лучше подражать самому Иисусу Христу, потому что они его знают уже. А тем, которые только-только начинают познавать, они еще не могут, да, быть подражателями Иисуса Христа, они только познают его, им нужен образец. Образец для подражания. И здесь он называет как бы два образца. Апостол Павел называет себя образцом и служителей, которые трудятся для Бога среди них. А зачем нужно подражать служителям Божьим? И здесь апостол Павел открывает нам две группы людей. Первая группа. «Ибо многие», 18 стих, «ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Конец их погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Вот так характеризует первую группу апостол Павел. А вот эта вот глава третья, из которой мы только что с вами прочитали эти стихи, начинается вот так. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». И так дальше, и так дальше. Еще в некоторых местах он говорит о том, чтобы они береглись, о том, чтобы они были тверды, о том, что они будут страдать за имя Христово. И в конце первой главы он говорит, что «не страшитесь ни в чем противников, для них есть предназнаменование погибели, а для вас спасение, и сие есть от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». И апостол Павел уже, будучи в Филиппах, первый ощутил это страдание на себе, потому что на него стали сразу возмущаться, избивать. Тогда же, если вы помните, его схватили и посадили в тюрьму. Но Бог его чудным образом избавил от этой тюрьмы, избавил от уз. И вот апостол Павел в нескольких местах здесь говорит о том, чтобы они береглись людей, береглись противников. И здесь снова он говорит о таких людях. «Эти многие поступают, как враги креста Христова». Знаете, многие... Вообще людей, вернее, можно разделить не только христиан, не христиан, но в любой деятельности людей можно разделить на три категории. Первые люди что-то делают. Вторая категория – люди, которые ничего не делают. А есть категория, которые мешают делать. Знаете, если написано, что враги креста Христова, то это значит, есть враг. А враг – это тот человек, который оказывает активное противодействие в служении, активное противодействие распространению Слова Божия и самим служителям. И вот эти люди, они поступают так, они противятся. Они сами оказывают воздействие какое-то, да, гонение на последователей Иисуса Христа. Но как описывает Павел их дальнейшую, их как бы характеризует, их жизнь? Он пишет, что их Бог – это чрево. Чрево. Они стараются насытиться, и контекст того времени, исторический контекст, говорит о том, что для людей того времени, да и для нашего, в общем-то, для всего времени, люди очень часто пиршествовали, отмечали что-нибудь. Они старались вот как-то вот, и даже не просто вот там наесться так сильно, да, это сопровождалось страшными иногда вещами, и оргии какие-то, да, и в общем, разные безобразия, как бы мы сказали, мягким словом. И Бог их чрево. Они стараются насытиться. Они думают о своем животе, о своей жизни. Слава их в сраме. Это можно отнести и к нашему времени. Потому что люди нынешнего времени, многие также ищут славу в том, что мы бы назвали срамом. Некоторые люди известны как воры. Они не стесняются говорить о том, что и в новостях писать, как они там из бюджетных средств откуда-то, да, воруют большие деньги, как-то проворачивают через разные схемы. А люди их уважают многие и хотят подражать им. Коррупция в нашей стране, и не только в нашей стране, во всем мире, и в то время была очень сильная. Взяточничество, да, и можно приводить многие-многие примеры. Ненаказуемость. Когда человек делает противозаконные действия, прямые какие-то, да, и не чувствует для себя угрозы, чувствует, что он обладает этой властью, правом это делать, хотя это противозаконно. И это срам. И люди такие ищут славу свою в сраме. Они мыслят о земном. Они мыслят о том, как бы обогатиться. Они мыслят о том, как бы свою власть поддержать, увеличить, расширить. Кажется, мы чуть-чуть было не позавидовали таким людям, да? Как будто из 72-го псалма псалмопевец говорит, что как это так? Люди пиршествуют, люди все делают, и обижают бедных и слабых, отнимают, пока я не вошел в храм Божий и не познал, что ты на скользких путях их поставил. И здесь он тоже говорит, апостол Павел, что их конец погибель в 19 стихе. Их конец погибель. Если их конец погибель, то, естественно, не будет апостол Павел желать такого будущего для последователей Иисуса Христа. И поэтому подражать служителям – это значит не подражать вот этим людям. Значит, не быть врагами креста Христова, но наоборот, быть друзьями, быть активными последователями Иисуса Христа, чтобы наша жизнь была, вспоминая трех, помните, три группы, да, которые что-то делают, которые что-то не делают, которые активно противодействуют, да, чтобы мы делали. Потому что иногда христиане могут успокоиться и ничего не делать. Они не поступают против Христа, вроде бы так вот, да? Но они не делают, не собирают вместе со Христом. Если Бог тех людей чрево, то нашим Богом должен быть не наш желудок, да? не наша плоть с вами. Попечение о плоти, как бы лучше одеться, как бы лучше покормиться, как бы следовать моде, но следовать за волей Господа нашего Иисуса Христа. Если те мыслят, мыслят о земном, то нам нужно мыслить о небесном, уделять этому больше внимания, чем земному. Если слава их в сраме, то слава наша должна быть в Господе нашем Иисусе Христе. Но тогда посмотрим, о чем же апостол Павел пишет, чтобы мы были такими, какими хочет от нас Бог. Он хочет, чтобы, подражая служителям Божьим, мы не походили вот на этих людей, но были таковыми, что было написано в 20 стихе. «Наше же жительство с вами на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Знаете, в этом месте слово «жительство» в синодальном переводе переведено очень мягко. Греческое слово здесь употреблено «полютема», откуда происходит слово «политика», что значит «управление государством». И это слово отличается от «жительства» то же самое, как «москвич» отличаются от приезжего человека, допустим, из стран СНГ, с Украины, там, с Киргизии, с Таджикистана, там еще где-то. Это слово, перевод прямой этого слова означает гражданство. Причем нерелигиозные совершенно словари дают этому слову такую трактовку. Гражданство в полном смысле этого слова, а именно – право в управлении государством, право заниматься общественными делами. И если жительство – это просто как бы место для обитания, место для проживания, которое может меняться в зависимости от наших желаний, наших возможностей, то гражданство – это нечто другое. Гражданство – это Родина. Гражданство – это там, где ты являешься гражданином. Это там, где ты имеешь права на управление, да, как бы. Это там, где ты можешь надеяться на помощь своего государства, на помощь правителя, который даст тебе защиту, который дает тебе и заботу о тебе, да, как бы вот делает какие-то вот условия для тебя в этом государстве. А для того времени быть гражданином это не означало быть просто жителем. Помните, ведь на самом деле интересно, что апостол Павел здесь употребляет это слово о гражданстве, сравнивает гражданство небесное, послание филиппийцам, потому что именно тогда, когда его избили и посадили в тюрьму, а Бог его освободил чудным образом, тогда он пришел и сказал, что как это меня, римского гражданина, вы без суда, без следствия посадили в тюрьму и били? А для того времени, по законам Рима, тем людям очень бы сильно не поздоровилось. Они пошли против закона. Закон запрещал без суда наказывать и судить, как бы вот так вот, да, наказывать римского гражданина. А они это сделали. Они являются преступниками римского закона, по которому они должны были бы отвечать. И тогда подошел тысяченачальник к апостолу Павлу и сказал: «Как? Ты римский гражданин? Такой простой человек, и ты римский гражданин? Я себе за большие деньги купил это гражданство». И быть гражданином – это не значит быть жителем просто. Это большие достаточно привилегии. И наверняка филиппийцы, они знали об этом случае, они знали, что произошло с Павлом. И здесь он употребляет это слово. «Наше же гражданство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Таким образом, апостол Павел говорит, что небеса являются нашей Родиной. Мы граждане той страны, небесной страны. А какие следствия из этого? А следствие, что мы ожидаем правителя той страны. Мы ожидаем помощь, заботу правителя той страны о нас, о гражданах, потому что мы полноправные граждане. По закону, даже современному, да, если человек вот выезжает куда-нибудь за рубеж, то если с ним что-то случается, то он имеет право на помощь консула, дипломатов. Есть дипломатические отношения между разными государствами. Если какая-то проблема случилась, он может надеяться на помощь государства своего же, потому что он гражданин этого государства. И здесь ожидается помощь с неба. Ожидается Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Итак, апостол Павел написал две группы. Одну он охарактеризовал весьма так непривлекательно и написал, что их конец – погибель. А какой же конец ждет вторую группу людей, на которые мы с вами должны быть похожи? А конец их такой, что через это ожидание Иисуса Христа Иисус Христос изменит наше уничиженное тело, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, той силой, которую Он действует и покоряет себе все. А сила Его мощная, потому что из послания к Колоссянам мы можем видеть, что Иисус Христос сотворил весь мир. И для Него мир сотворен. И сотворен каждый из вас для Господа Иисуса Христа. И этой силой Он действует и покоряет себе все, и этой силой Он наши уничиженные тела изменит в славные тела, которые подобны Его телу. А наши тела действительно уничиженные. Потому что у меня сейчас першит в горле, я покашливаю, да? В болезнях многие из нас, мы постоянно молимся о том, чтобы Бог исцелил. Наши тела подвержены старению и смерти. Но Бог преобразит наши тела. Если мы действительно с вами будем относиться к этой второй категории людей, к людей, которые действительно являются гражданами небесной страны, которые, а граждане что? Они не только имеют право какое-то, да, на защиту от правителя еще, но имеют обязанности. Они имеют обязанности перед своей страной. Они обязаны исполнять закон своей страны. Если мы с вами живем по законам Божьим, по воле Божьей, то Бог наши уничиженные тела, которым ветхие такие тела, да, Он их преобразит, что они перестанут быть уничиженными. Они станут славными, и как в Откровении написано, в книге Откровений, что там не будет слез, не будет болезней, не будет смерти, смерть будет побеждена. Итак, есть две группы людей. Есть люди, и причем их много, их большинство, многие, они поступают как враги креста Христова, но их конец погибель. Есть вторая группа людей, которые называют себя гражданами небесной страны, которые исполняют законы небесной страны и которые имеют право надеяться на защиту, и они ожидают Спасителя Господа Иисуса Христа. То как же нам тогда жить? Апостол Павел говорит, подражайте, братья, подражайте. Если кто-то из нас младенец во Христе и не знает, может быть, как подражать, смотрите на служителей Божьих, на активных служителей Божьих. И смотрите на тех, которые поступают по образу, или другой период говорит, по образцу, да, который имеет нас. Те, которые из нас считают себя более зрелыми христианами, будьте образцом. Действительно, живите по законам небесного государства, чтобы люди, только-только уверовавшие или только ищущие, может быть, Бога, они увидели и хотели бы поступать так, как вы живете. И тогда действительно мы можем сказать, что мы ожидаем Иисуса Христа, Господа нашего. Тогда мы действительно можем сказать, что мы граждане небесной страны. И вот это ожидание, ожидание Господа. Потому что вот это вот последний стих, который мы прочитали, о будущем нашем, да, о славном будущем, это ждет впереди. Но нам здесь, в нашей жизни, нужно вот ожидание Спасителя нашего. Ожидание часто в Библии сравнивается, ожидание Господа, то, как невеста ожидает своего жениха. С нетерпением. Она не спит, да? Она хочет быстрее увидеть его. Она желает быть с ним. Мы должны жить в таком ожидании, быть действительными гражданами своей страны, исполняя волю Божью, искать волю Божию. И мы поэтому должны смотреть на все сердце. А может быть, мы ссоримся, может быть, мы ругаемся где-то, может быть, мы где-то поступаем, как враги Христа Христова, против Его воли. И мы должны, наоборот, жить по воле Божьей. Да благословит нас Господь в этом, во имя Иисуса Христа. Аминь.